Ильинична промолчала. Вместо матери ответила Дуняшка. «Нам и переехать-то не на чем. Баркас с осени лежит, под сараем рассохся весь. Надо бы спустить его весной на воду», — укоризненно сказал Мишка. «Может, его законопатить? Без баркаса вам будет неспособно». Дуняшка покорно и выжидающе взглянула на мать. Ильинична молча месила тесто и делала вид, будто весь этот разговор ее вовсе не касается. «Канопи есть у вас?» — спросил Мишка, чуть приметно улыбаясь. Дуняшка пошла в кладовую, принесла охапку конопляных хлопьев. К обеду Мишка управился с лодкой, зашел в кухню. «Ну, стянул баркас на воду, нехай замокает. Примкните его к корше, а то как бы кто не угнал». И снова спросил: «Так как ж, тетушка, насчет покоса? Может, пособить вам? Все одно я за раз без дела». «Вон у нее спроси». Ильинична кивнула головой в сторону Дуняшки. «Я у хозяйки спрашиваю. Я тут, видно, не хозяйка». Дуняшка заплакала, ушла в горницу. «Тогда придется пособить», — крякнув решительно, сказал Мишка. «Где тут у вас плотницкий инструмент? Грабли хочу вам поделать, а то старые должно негоже». Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленький Мишатка вертелся около него, умоляюще засматривал в глаза, просил: «Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать. Бабунь не умеет и тетка не умеет. Один ты умеешь, ты хорошо умеешь».
«Сделаю, тезка, ей Бог сделаю, только отойди трошки, а то как бы тебе стружка в глаза не попала», — уговаривал его кошевой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну до чего похож чертенок. Выльтый батя, и глаза, и брови, и верхнюю губу также подымает. Вот это работенка». Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог. Губы его посинели, на желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами. «Михаил Григорьевич, тезка, принеси мне какую-нибудь дерюшку, я ляжу», — попросил он. «А зачем?» — поинтересовался Мишатка. «Захворать хочу». «На что?» «Эх, да чего ты неотвязный, прям как репей. Ну, пришло время захворать, вот и все. Неси скорей». «А грабли мои?» «Потом доделаю». Крупная дрожь сотрясала Мишкино тело. Стуча с зубами, он прилег на принесенную Мишаткой дерюгу, снял фуражку и накрыл ею лицо. «Это ты уж захворал?» — огорченно спросил Мишатка. «Готов, захворал». «А чё ты дрожишь?» «Лихорадка меня трясёт». «А на что зубами клацаешь?» Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тёзку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопросы. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень. «Бабуня, дядь Михаил лёг под сараем и так дрожит, аж не подсигивает». Ильинична посмотрел в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись. «Ты чего ж молчишь, бабуня?» — нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты. Ильинична повернулась к нему, твердо сказала: «Возьми, чадунишка, одеялу и отнеси ему, Анчихристу, нехай накроется. Это лихоманка его бьет, болезнь такая. Одеял ты донесешь?» Она снова подошла к окну, глянула во двор, торопливо сказала: «Постой, постой, не носи, не надо». Дуняшка накрывал своей овчинной шубой кошевого и, наклонившись, что-то говорил ему. После приступа Мишка до сумерек возился с подготовкой к покосу. Он заметно ослабел, движения его стали вялые и неуверенны, но грабли Мишатки он все же смастерил. Вечером Ильинична собрала ужинать, усадил за стол детей, не глядя на Дуняшку, сказала: «Иди, клич этого, как его, вечерить». Мишка сел за стол, не перекрестив лба, устало сгорбившись. На желтом лице его, покрытом грязными полосами засохшего пота, отражалось утомление, рука медленно вздрагивала, когда он нес ко рту ложку. Он ел мало и неохотно, изредка равнодушно глядывая сидевших за столом. Но Ильинична с удивлением заметила, что потухшие глаза душегуба теплели и оживлялись, останавливаясь на маленьком Мишатке. Огоньки восхищения и ласки на миг вспыхивали в них и гасли, а в углах рта еще долго таилась чуть приметная улыбка.
Потом он переводил взгляд, и снова на лицо его тенью ложилось тупое равнодушие. Ильинична стала из-под тишка наблюдать за Кошевым, и только тогда увидела, как страшно исхудал он за время болезни. Под серой от пыли гимнастеркой резко и выпукло очерчивались полудужья ключиц, выступами горбились острые от худобы углы широких плеч, и странно выглядел заросший ржеватой щетиной кадык на ребячески тонкой шее. Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру душегуба, восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрошенная жалость к этому ненавистному ей человеку, та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин, проснулась в сердце Ильинишны. Не в силах совладать с новым чувством, она подвинула Мишке тарелку доверху налитую молоком, сказала: «Ешь ты, ради бог, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно. Тоже жених».